Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Приморский избирком выполнил рекомендацию Центральной избирательной комиссии. Итоги выборов губернатора Приморья признаны недействительными. Признавать победу кандидата КПРФ, отменив результаты на фальсифицированных участках или пересчитывая голоса, не стали. Что дальше? Что значит приморский инцидент для политической системы России? Это сегодня обсудят наши гости. Мы ждем секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, политолога профессора Николая Петрова. С нами уже член Общественной палаты Калининградской области, глава фонда «Региональная стратегия» Соломон Гинзбург. На связи руководитель регионального отделения партии «Яблоко» в Приморском крае Николай Марковцев. Ну вот сегодня уже появились публикации, что все так и было задумано. Скандалом с переписыванием протоколов в открытую хотели не дать победить коммунисту Андрею Ищенко. Но и главная идея была в том, чтобы выборы именно отменить. Вот, собственно, это я и хочу спросить у наших коллег, как они относятся к разным конспирологическим версиям, которые сейчас довольно часто идут в ход. Ну, вот пока мы видели митинг, который проходил во Владивостоке, там собиралось от 1,5 до 2 тысяч человек. Вот, это довольно большая цифра для столицы Приморья, тем более люди открыто митинговали фактически у входа в краевую администрацию, что законом-то запрещено. Но вот Николай Петров с нами уже располагается в студии. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. И вот, собственно, вопрос-то вот как раз именно этот. Есть теперь версия, что все так и задумано было, чтобы просто сорвать неудачные для кандидата «Единой России» Тарасенко выборы. Что вот отменят их. Как вы относитесь к конспирологии?
Ну, это версия самострела, и мне кажется, что ущерб для власти, для системы, во-первых, и во-вторых, абсолютная рассогласованность разных представителей власти таковы, что, мне кажется, эту версию не стоит рассматривать всерьез. То есть, может быть, у кого-то такая идея и была, но мне кажется, что те минусы, те издержки, которые в результате власть получила, включая необходимость заменять кандидата в последний момент и так далее, они настолько перекрывают все возможные выигрыши, что, конечно, вряд ли эту стратегию можно назвать рациональной.
То есть получается, что Кремль отреагировал на массовые протесты, так вы думаете?
Это хороший вопрос. Я думаю, что здесь очень сложная позиция шахматная, где не только судьба приморских выборов решалась, но и всех четырех кампаний, где должен идти второй тур. И те соображения, которые принимались в расчет, наверняка были очень и очень многоаспектными и сложными. И играть приходилось в ситуации несуществующего времени, то есть очень быстро принимать решения. К тому же решения, очевидно, принимались разными игроками. Я думаю, что как бы это все достаточно рационально, и, может быть, даже для нас из тех вариантов, которые, в принципе, можно было бы ожидать, это выглядит даже и позитивно, но, конечно, очевидно то, что власть совершенно не ожидала такого развития событий, иначе бы она не шла, например, на проведение выборов в Приморском крае на неделю раньше, чем, вообще говоря,
это положено. Да, такой ускоренный вариант.
И так далее, да.
Да. Соломон, что вы думаете? Вы смотрели издалека, но тоже из региона, который связан с морем. Это всегда такая есть специфика, но иногда говорят, немножко бандитские они такие, эти приморские территории, да, и там есть выход в открытую экономику, в открытое море, там с рыбой всякие сложные комбинации и так далее, с внешней торговлей. В общем, вот как вам видится на расстоянии с запада сюжет на востоке?
Ну, если честно, я не думаю, что здесь доминирующую роль играл их теологический фактор. Мне все-таки кажется, что неважно, каков был механизм этого преступного деяния, а никто не отменял российскую конституцию, источником власти является народ. И понятно, что у коммунистов украдена победа. И понятно, что эти выборы выиграл Ищенко. И понятно, что это, при всем уважении, не та фигура с точки зрения харизмы, чтобы все стройными рядами шли голосовать за нее, а просто экономический столбняк, вот это предательство, обман с пенсионной реформой, побудили людей голосовать протестно. Я думаю, если бы была строка «против всех», то я думаю, что кандидат против всех и победил бы. Мне уже приходилось быть в этой шкуре ровно 2 года назад, когда у меня была украдена победа, и в один фактически то, что происходило в Калининграде 18-19 сентября 2016 года, повторилось спустя 2 года Приморья.
А у вас тоже переписывали протоколы, да?
Переписывали протоколы, меня все поздравляли с победой. И когда посчитали 99% голосов и остался один участок, понятно было, что я выиграл. Мне позвонили из правительства Калининградской области, поздравили. Но я понимал, что в это время идет работа, и вот Элле Александровне я хотел бы пожелать Памфиловой помнить пословицу, старую русскую пословицу «Ври да помни». Я не очень верю в ее вот этот вот драматический экстаз с плачем, со слезами. Да. Понятно, что она великолепная актриса, имитирующая остатки либерализма, но она сама позвонила начальнику моего штаба, Игорю Кулину, сохранилась запись, не потому что, просто телефон воспроизвел эту запись и сказала, что нужно обращаться в суд. А мы ударим, мы поможем. Мол, вы выиграли, ведем с нашей точки зрения на эту версию, как мне показалось, разделяла фальшивый протокол в систему ГАЗ выборы. И она действительно прислала комиссию в лице моей Гришиной. Собрался прокурор, собралось руководство управления внутренних дел. Ну и принято было решение, что нужно обращаться в суд. 20 заседаний суда. Затем заседание суда областного. Потом Верховный суд. Дважды собирался Центр избирком, хотя это не их дело. Они отвечают за президентские выборы и выборы в национальный парламент. Под председательством Булаева были заседания. И я просил только одного – обеспечьте нейтралитет. Выключите из игры областную избирательную комиссию, которая всячески лила воду на мельницу моих оппонентов из «Единой России». Я хочу заявить, что все 20 заседаний областного и районного судов, как на работу руководство областной избирательной комиссии ходило, и несмотря на то, что мы представили данные графологической экспертизы о том, что подписи подделаны, фактически были признаны фальсификацией, но не произошло самого главного, не произошло вычета голосов. Поэтому я считаю, что если коммунистическая партия проглотит эту пощечину, она выбит табуретку из-под самой себя, так как выборы выиграл товарищ Ищенко.
Ну что ж, коммунистическая партия у нас теперь тоже присутствует. Сергей Обухов к нам прибыл, секретарь ЦК КПРФ. И я хочу вот вас как раз познакомить. Соломон Гинзбург, он судился за победу, но не победил. Вот, хотя даже и в Центризбиркоме, в общем, на его стороне были. И действительно, ситуация была, ну, откровенно видна, что фальсификация. Вот ваш кандидат сейчас, Андрей Ищенко, сказал, что его не устраивает решение Центризбиркома. Да, отменить вообще выборы, и он будет бороться, ну, чтобы признали его победу. Вот насколько это разумная тактика сейчас?
Ну, во-первых, вчера было заявление руководства партии, вчера выступал Зюганов, другие руководители, и говорили, что победителем является Ищенко. Поэтому все разговоры о том, что мы там признаем второй тур, не признаем, партия заявила, что победителем является Ищенко, и мы будем, скажем так, бороться за то, чтобы эта позиция восторжествовала.
То есть судиться надо?
Ну, понимаете, до суди, до того, что готовится иск, это однозначно. Но вы сказали, что господин Гинзбург судился. Но вы тоже знаете, что я судился, и немало. Сколько да, меня снимали с выборами в последний, в 2016 году. Так что...
Вы оба жертвы 16-го года.
Ну, ничего. Перетопчемся. Кстати, я-то ведь дошел до Европейского суда по правам человека, и мой иск, ну, скажем так, на первой стадии рассмотрения. Он принят к рассмотрению. Поэтому будем смотреть дальше. Что касается Приморья. Все просто как мучение. 32 участка спорных. Менее пяти, ну, спорных это в кавычках, вы понимаете.
Ну,
да?
То есть
да.
Накиданных, написанных
да.
и так
да.
далее.
Значит, это менее 5% голосов. Говорят, что пожарники этого самого, как там, министра Пучкова, да?
Пучкова, да.
Пучкова виноваты, что вот они приехали, а Пучков говорит, теперь ни при чем, я здесь ни при чем. И вот из-за того, что в советском ТИКе Приморского не могли установить приморского города, в Приморском крае советский ТИК города Владивостока, не могли установить истину из-за пожарников и эвакуации, то все выборы аннулированы. Ну, смешно. Госпожа Панфилова, кстати, признала, что вот один уссурийск решает все проблемы. Я имею в виду эти несчастные 14 УИКов. Пожалуйста, отнимите.
А когда их прикрыли полицией, значит, они там переписывали эти протоколы.
Да, и оказывается, мы блокировали, госпожа Панфилова заявляет, что мы блокировали эти УИКи. Ну, понятно, легко валить с больной головы на здоровую, но как там, держи вора, да, держи вора. Понятная ситуация. Так что все просто, признавайте победу Ищенко, не нужно никаких вторых, просто поступайте по закону. Решение не правовое, я об этом сказал Зюганов, решение не правовое.
Хорошо, у нас Николай Марковцев сейчас на связи из Владивостока, несмотря на ночное время. Большое спасибо, что подключились. Николай, какова реакция на вот эти решения? Сначала так называемая рекомендация ЦИКа, а теперь уже и решение Приморского краизбиркома. Вот взять и просто отменить результаты второго тура, типа начинайте всю кампанию сначала, я так понимаю, через 3 месяца. Люди на площади были сегодня, что они говорят?
Добрый вечер. Значит, люди, конечно, возмущены таким решением. Несомненно, все считают, что победа украдена. Победу одержал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Это всем тоже понятно. Что ночью протоколы были переписаны, то что у коммунистов есть на руках первые протоколы, потом появляются другие протоколы, откуда-то непонятно. Прибавляются голоса, прибавляли голоса по 1000 и больше на участке. Представляете? Говорили, какой беспредел. Люди, конечно, возмущены. 4 дня идет митинг. Правда, он идет на крыльце у администрации края. И если раньше митинги и разгоняли подобное, да, так сказать, по асфальту размазали, здесь никто никого не трогает. Украдкой губернатор через черный ход ходит на работу, также и с работы убегает. И вице-губернаторы все, никто их не видит, как они заходят, выходят. То есть вот они боятся показаться перед людьми, объяснить ситуацию, что и как произошло. Они-то понимают, что произошло. Я не знаю, правда, почему вот подняли такой сильный шум именно сейчас, потому что выборы у нас вот так проходят, ну, лет 20-25, не меньше. Я даже могу привести пример. Подобная ситуация была в 2012 году, когда у нас в Владивостоке победил Зюганов. Ночью, то есть вручили протоколы наблюдателям от КПРФ, они ушли домой радостно и праздновать победу. Ночью протоколы переписали, и победил уже Путин. Переписывали Путину 400, 500, 800 голосов на участках. Вот тогда шум не подняли, сами понимаете почему. Путин должен победить, он же национальный лидер, он гарант наших конституционных прав. И почему коммунисты не придали вот такую гласность, мне непонятно. Ну, вернее, понятно. Команда сверху не рыпаться, мягко говоря. Вот таким вот образом. И вот эти переписки, протокол у нас идут 20 лет. Вот это вот Советский район, господа Шурыгина, у ней всегда что-то там сотрясает, какие-то скандалы. Постоянно что-то какие-то идут переписки протоколов, какие-то там наводнения у нее. Вот сейчас были там пожарные, пожар у нее был. То есть постоянно вот это... Наша краевая комиссия, если что-то надо сделать, опирается именно на этот ТИК. Она готова там все сделать. Так, чтобы либо сорвать выборы, либо кому-то обеспечить победу, переписать протоколы. Ну все, на все она идет ухищрение. И тем понятно, что вот эти вот безобразия, которые у нас длятся уже 20-25 лет, невозможны без активного участия избирательных комиссий. Мы комиссии содержим на народные деньги. за бюджетные деньги, платим им зарплату. Они должны качественно, на законном основании проводить выборы, следить, чтобы никто не нарушал закон. Но, к сожалению, вот они являются фальсификаторами и главными нарушителями сверху и донизу. И как тут с ними бороться, нашим наблюдателям, плохо обученным? У нас тоже голоса у Яблока своровали 2 года назад. Мы прошли в ЗАГС, а у нас все ночью переписали, нас не пустили. В Владивостоке они не тронули протоколы, 6% нам оставили. В Уссурийске, вот где там этот преступник мэр Шкорж сидит, все переписали. Сейчас они там коммунистам все переписали. И с них как с гуся вода, никто их не трогает, потому что вся судебная система на стороне вот этих преступников, фальсификаторов. И как с этим бороться, непонятно.
А вот говорят, поэтому к вам поехала какая-то комиссия, Николай, силовиков, разбираться. Правда, как-то спор во власти идет. Скажем, Булаев из Центра сберкома говорит, не наказывайте этих бедных врачей и учителей, их заставили. Но непонятно, кого они наказывать тогда будут, поскольку есть, видимо, заказчики, есть организаторы, есть исполнители. Ну, как-то исполнителей тоже оставлять без внимания не стоит. А то это ж целопреступный синдикат получается вне наказания. Что-то слышно про эту экспедицию?
Да, конечно, слышно. Уже везде тут пишут, что они якобы тут приехали, начинают работать. Но все тоже понимают, что это они приехали для стравливания пара. Что главные виновники – это руководитель внутренней политики, это губернатор. Это наша краевая избирательная комиссия, Гладких, председатель избирательной комиссии, секретарь избирательной комиссии Охотников, это те, которые руководят вот этим избирательным процессом, Центральная избирательная комиссия, которая уже не раз, лично я ловил за руку, как они фальсифицируют. Они сфальсифицировали, например, решение по мне, когда они взяли и придумали решение суда, которого не было. Они сами придумали фразы, которых в решении суда не было. И спокойно снимают с выборов наших яблочников. И как вот с этим бороться, непонятно. Поэтому вот эта вот комиссия приехала. Я думаю, она приехала стравливать пар. И вот мы сейчас посмотрим, какие бойцы коммунисты. Насколько они будут стоять до конца. Потому что давление, конечно, будет на них сильное. Всем понятно, если сейчас выборы как отменили. То есть результаты отменили. Назначат сейчас 3-й тур или как повторные выборы. То коммунисту, конечно, победу уже не дадут. В первом туре они усилят давление, начнут вбрасывать с утра, уберут. А я вот хочу обратить внимание, а почему отключили видеокамеры? Почему они были при первом голосовании, в первом туре, а во втором все отключили? И Элла Панфилова выступает, говорит, да, камеры были отключены. А почему? Деньги находят на разные мероприятия, там на гулянки всякие. Миллионы, десятки миллионов рублей бросают, сотни миллионов просто так уходят в песок. А тут, говорят, экономия средств, камеры отключим. Поскольку давайте там денег мы, надо.
И это такой... Теперь от Владивостока в Москву вернемся. Сергей Обухов, что вы скажете? Ну вот вам такая немножечко претензия, не то чтобы претензия, но брошена. Вот сможете вы устоять в такой ситуации, коммунисты?
Нет, ну, пользуясь логикой господина из Яблока, значит, в 2012 мы получили команду. Сейчас, наверное, мы тоже получили команду другую. Выйти на улицу, что нам переживать? Мы получили команду, да, теперь будем это самое, по команде стоять по этой логике. Давайте все-таки быть серьезными людьми. И по поводу, я занимаюсь этими всеми делами в партии. И в 2012 году сам участвовал во всех этих процессах. Перед такой же стеной стоим, так же, как и Яблоко. Если в 2003 году мы вместе с Яблоком подавали совместный иск, то сейчас при вашем новом руководстве федеральном у нас взаимодействие, скажем так, не очень получается, мягко говоря, я скажу. А при Митрохине так вообще в общем не было точек соприкосновения. Хотя принципиальная позиция – защищаем общедемократические права. Выходите на улицу вместе с нами. Выходите с нами. Не надо стенать, выходите на улицу вместе с нами. Значит, по поводу вот этих вот всех, кто заказчик. Геннадий Андреевич Зюганов вчера прямо задал в камеру вопрос. Господин Трутнев, полпред президента Путина по Дальнему Востоку. АУ, признайтесь, это вы дали команду за выборы слить, за когда там за, осталось 2%. По вашей команде вдруг озверели избирком или нет? Но пока господин Трутнев почему-то молчит и на вопрос прямо из Зюганова не отвечает. Так же, как и задал вопрос Зюганов этому самому, как его, Тарасенко, да, или как? Карасик, это кличка.
Это его так шутят.
Это шутка называют после ущерба от карасиков. Так вот, тоже молчит, но он это самое, сколько там объявил, что якобы коммунисты у него вымогали 140 миллионов рублей. Карасик, Тарасик, отвечай за базар. Какие коммунисты у тебя вымогали 140 миллионов рублей? Пожалуйста, наш сейчас штаб готовит иск о клевете к этому господину, который заявил, что для того, чтобы сдать выборы, коммунисты у него вымогали
деньги. А я вот подозреваю, что его на следующем, так сказать, вираже вот этой избирательной кампании просто не будет. Раз человек так себя дискредитировал, то вполне возможно, что его просто-напросто уберут, и сейчас появится какой-нибудь новый временно исполняющий обязанности технократ, как вот в Калининграде. Соломон, у вас там как? Вот так и проделали ситуацию, сменили руководство, и теперь сильный, молодой, энергичный человек, значит, и все ему поверили.
Ну, слава богу, он не запятнан. Сейчас был очень символичный кадр, уважаемый Сергей, на фоне Владимира Владимировича. Вот лично для меня это час Че и индикатор. У КПРФ есть возможность показать, что это не партия управляемого гнева. С одной стороны, она сейчас в эпицентре внимания, это как кот в сметане, который купается. Но с другой стороны...
В пенсионной реформе.
С другой стороны, мне кажется,
но
что...
Кто вам мешал быть котами? Почему мы одни?
Нет, вот я в хорошем вопрос. Смысле. Калининград поддерживает честных коммунистов, но тут не должно быть никаких иллюзий. Госпожа Памфилова выполняет указания товарища Кириенко, учитывая его партийное комсомольское прошлое. И то же самое также поступает господин Трутнев. Вот если коммунисты обратятся к народу и скажут, что наш кандидат не столько от КПРФ, а наш кандидат народный, мы все вместе должны развалить эту систему лжи и беззакония, отстоять конституцию, отстоять права народа, да, это действительно не партия управляемого гнева. Да, это действительно отсутствие какого-то сговора. Потому что, я уверяю, все будет так, как предсказывает Михаил. Уберут Тарасенко, появится новый кандидат от партии власти, очевидно, сильный. Не факт, что будет уважаемый товарищ Ищенко участвовать в выборах. И кандидат от партии власти через 3 месяца, независимо от того,
арестовали только что Грудинина.
Дело не в фамилии. Победит с показателем 70-80% в первом туре. И все вспомнят слова Владимира Владимировича, что все будет в порядке. Поэтому сейчас в ваших руках, мне кажется, даже не судьба Приморья, а будущее партии. Будут за ней идти люди? Будут ей верить или нет? Если вы создадите народную коалицию, то все будет нормально. Если нет, то, простите, на вас будут смотреть как на пятую колонну и как на дешевых шестерок Единой России, которая готова слить протест всегда.
Эти сказки так, мы слышим что каждый месяц, каждый
нужны
два.
Нужны не лозунги, продолжай. Нужны механизмы. Предъявите их, уважаемый Сергей.
Да, ну предъявите.
Сергей Павлович, у вас, вы сами знаете, как, вы будете, как вы будете действовать в новых условиях? Действительно, там будут новые выборы. У вас, кстати, еще тут пара туров есть, собственно, в ближайшие воскресенье.
По поводу новых выборов, давайте мы еще разберемся с отменой старых.
Поэтому, то есть посудиться да, все-таки хотите?
Да, то есть в любом случае здесь, если говорить о механизмах, ну, улица есть. Та поддержка, какая есть, она есть, да? Говорят, вот там фотографии нам показывают, сверху мало народу собралось. Но мы говорим, 1000-2000 собралось. Ну, извините.
Но каждый вечер.
Но там нет яблока, там нет самое других любителей демократии. Где? Одни мы стоим.
Сторонники Навального к вам приходили, кстати, на митинги, которые в Владивостоке были. Это вот
мы
точно
принимаем
совершенно
всех в данном случае.
За честные выборы.
Борются за общедемократические права. Это общая наша позиция. То есть людей мы собираем, судебные действия предпринимаем. Политические заявления, какие нужно, все сделаны. Что еще вы предлагаете?
У вас яркие фигуры в Государственной Думе. Мобилизуйте летчиков, космонавтов, ППТС. Пусть высадится этот десант, противостоя вот этому эскадрону смерти.
Там сидит целый десант. Там сидит целый депутатский десант.
Это должна быть перманентная работа с населением, которое выйдет за партийные рамки. Вот тогда, мне кажется,
Мы страна советов.
Хорошо. Послушаем профессора Петрова. А все-таки, какова, несколько так мрачно по-марксистски, социально-экономическая основа для сегодняшнего протеста, который поднимает коммунистическую партию и опускает представителей «Единой России», даже в том случае, когда президент приезжает там на Владивостокский Дальневосточный форум и говорит этому вот кандидату губернатору, да все будет хорошо, все будет нормально, деньги обещает там на дороге. В общем, как бы все должно быть по старому сценарию, там 60-70% в первом же туре, и не получается. Что случилось-то?
Ну, мне кажется, ответ уже прозвучал, это протестное голосование, да, и хотя долго спорили эксперты о том, выльется ли протест против пенсионной реформы прямо и массово на улицу, и говорили, что нет, так оно и в общем происходит, но как бы фон создан такой негативный, что любой повод, он может послужить спусковым крючком, и мы наблюдаем то, что мы наблюдаем, да, и мне кажется, что это в равной степени неожиданно и для Кремля, и для тех партий, которые участвовали в выборах и которые выставили
Можно я сразу скажу, значит, по поводу неожиданно. Вот я как там в этом фильме сейчас сижу перед вами, да?
Да.
Вот я простой доктор политических наук перед вами. На сайте КПРФ, на сайте Центра Совета политической культуры, который представляет, мы выложили за 2 недели второй тур данные замеров. Все ходили и говорили, у Обухова это самое... Опять это самое. Мы написали это. Я всем спрашивающим журналистам говорил, посмотрите на сайте ЦИПКР. Написано второй тур за 2 недели. То есть, а вы говорите неожиданно.
Можно
Я более того скажу. Значит, мы ведь поэтому отправили туда такой десант огромный. Значит, собственно говоря, поэтому там и сконцентрировали ресурсы. Потому что мы знали, что там будет второй тур.
Михаил, можно я задам
вопрос? Да, безусловно.
Ну, во-первых, мои поздравления, действительно замечательный электоральный успех и на выборах в законодательное собрание, и на выборах губернаторских. А мой вопрос заключается вот в чем. Почему КПРФ не выставила своих кандидатов в тех регионах, где она традиционно пользуется сильной поддержкой, скажем, в Алтайском крае, да? Почему она не выставила сильных кандидатов там, где эти кандидаты были? А это не только Новосибирская область, это и Приморский край, да, где есть Самсонов, а есть абсолютно никому неизвестный до последних
теперь известный
Андрей Ищенко.
Мы померили всех, кого вы назвали.
Так.
Разницы между Самсоновым, Ищенко и первым секретарем крайкома партии в восприятии не было принципиально никакой. Поэтому выбрали, ну скажем так, не милого умного ученого в очках первого секретаря, а не любители экзотических туров Самсонова, тоже довольно харизматично, а выбрали фактурного молодого человека, который соответствует своим духам, поведению, ну, скажем так, приморским трендам и приморскому восприятию.
А про Алтай с Новосибирском?
Была большая дискуссия внутри руководства.
Там же представитель «Единой России» победил с 53%.
Я по поводу Новосибирска же. Была большая дискуссия внутри руководства. Значит, синица в руке, журавель в небе. Политическое решение было принято в пользу синицы.
То есть удержать пост мэра, правильно?
Удержать пост мэра. Потому что мы отдавали себе отчет, что в случае проигрыша пост мэра мы не удержим. А для нас Новосибирск третий город страны, и руководство у него принципиально. Да, значит, вот как там болгары говорят, если бы я был такой умный, как моя жена потом, конечно бы сейчас бы, глядя так... Значит, мы, конечно, даем прогнозы, но сами понимаете, мы люди.
Так, Алтай, вы не уклоняетесь.
Алтай я не уклоняюсь, значит, КПРФ все-таки, ну, скажем так, это партия, где решение формируется снизу. И в данном случае авторитет товарища Гусаковой, молодого первого секретаря, которая сказала, что на поклон Единой России собирать фильтр она не пойдет, что на выборы, что они ее все равно не пропустят, а выставлять какую-нибудь там мартышку, которая говорит, мы не хотим. Ну, послушали первого секретаря. Сейчас, конечно, опять же, если был такой умный, как моя жена потом, может быть, мы бы в руководстве партии, ну, скажем так, ну, более бы внимательно посмотрели на эту ситуацию.
Ну, то есть пенсионная реформа имени Владимира Владимировича Путина сдала компартии хорошие карты для политической игры.
Она сдала политические карты для политической игры хорошие всем. Весь вопрос, почему себя не проявляет ЛДПР, весь вопрос, почему себя не проявляет Яблоко, весь вопрос, почему не проявляет Справедливая
Россия. Ну, ЛДПР тоже есть как бы такие неплохие успехи.
Мы что же делаем?
Два вторых тура.
Значит, если брать социологию, граждане называют, кто главный противник пенсионной реформы. 35% КПРФ. ЛДПР 8-10. Справедливая Россия 2. Остальных, как говорится, в мелкоскоп не видно.
Ну, у вас Думская трибуна, конечно, есть. Это правда. Давайте мы еще раз Николая Марковцева с Владивостоком подключим, потому что у меня есть такой вопрос все-таки о приморской специфике. Вот я тут читал довольно умный текст одного из советников нынешнего председателя Государственной Думы Чедаева, где он там все проанализировал про вас в край, и он вот пишет, Тарасенко показал себя гораздо более жестким проводником интересов тех больших, ну в смысле корпораций, которые его ставили, навербовал команду из варягов, выстроил отношения с полпредством, сделал все, чтобы доказать свое служебное соответствие, а местным он объяснил, от государя прислан рулить кораблем великих задач, а если в процессе их реализации кого-то этим кораблем случайно задавят, сами виноваты. Вот. То есть, типа, обидел местный бизнес, обидел местных политиков, в общем, всех нагнул и получил за это вот такую реакцию. С одной стороны, действительно, пенсионная реформа и работа компартии, а с другой стороны, обида вот этого средне-мелкого бизнеса. Есть такое или нет?
Да, такое есть у нас, кстати, это постоянно это наблюдается, у нас никогда не приживаются варяги. Был до этого губернатор Миклушевский, но его все время местная элита поднимала на смех, всякие прозвища ему давали. То есть он не мог человек работать нормально, его не поддерживали. Вот он один срок отсидел, его быстренько заменили. Хотя он и как бы второй раз победил. Но тогда не было такого протестного голосования, потому что не было пенсионной реформы. То есть вот традиционно не любят в Приморском крае варягов. Потому что здесь еще в советское время сформировалась такая своя элита. Я так хочу сказать, коррупционная элита. Я это прекрасно знаю, какое в советское время у нас была сильна здесь коррупция. Она разрослась уже, вот это уже перестроечное время. Путинское время. Здесь очень трудно что-то поменять. Очень трудно. Поэтому варяги здесь не приживаются. И им очень тяжело. Сейчас, я думаю, постараются найти кого-то из места губернаторов. Но вот те фамилии, которые звучали в прессе, ну их легко дискредитировать. Потому что один там контрабандист известный, второй там из криминала вышел. Все неизвестные люди. Я со всеми знаком. Вместе работали, вместе были депутатами. Поэтому тяжело. Ну, единственное, что, вот как все говорят, наиболее такой популярный, и которого, возможно, бы приняли, элита его примет, это Олег Кожемяк. Это губернатор Сахалинской области. Потому что сам он выходит из Приморского края. Он толковый мужик. И, думаю, если его власть поставит, то у него есть очень хороший шанс одержать победу в первом туре.
Слушайте, так он уже третий регион, конечно, тогда будет возглавлять подряд. Это что ж с кадрами-то, между прочим, у нынешней власти? Действительно удивительные какие-то вещи. Но я хочу еще на одну реплику, которая сейчас в Фейсбуке тут мне попалась в связи вот с этим выступлением, любопытным, так сказать, представителя власти, я бы сказал, сильно самокритичным. Написал другой политолог, ему написал, да жители региона рассматривают центр, тем более такой удаленный, не как родину, а как оккупационную администрацию. Николай, есть такая тенденция, вот действительно, знаете, помните, внутренняя колонизация, то, что вот пишут ваши коллеги, что она продолжается. Федеральный центр все стягивает на себя, а там вот все крошки-то поменьше и поменьше.
Но, с одной стороны, Дальний Восток – это тот регион, который всегда привлекал и привлекает. И только что, кстати, Путин почему там был и не только Восточный экономический форум, но и президиум Госсовета как раз по анализу стратегии социально-экономического развития региона. Да? То есть это тот регион, на который делается ставка, в который сегодня идут, может быть, не так, как хотелось бы, инвестиции, и развитием которого Москва сегодня очень сильно озабочена. Почему еще? Не только потому, что лично Путин поддержал Тарасенко. Почему еще для Кремля так чувствителен проигрыш и вообще все то, что происходит
сегодня
на Дальнем
Востоке? То есть мы там и мосты строили, и всякий пиар учинили, да? Они неблагодарные, значит, нам шило в бок.
Отчасти, да. Отчасти, как в отношении Москвы было настроение в 2011-2012 годах, да? Мы им подняли уровень жизни, они получают больше, чем кто бы то ни было, и вот они выходят протестовать, так и в отношении Приморья тоже.
Соломон, как все-таки вы оцениваете отношения центр-регион, которые выстроились в современной России? Это колониальная политика?
Вы знаете, после губернатора Цуканова, который местный, местечковый, доморощенный из поселка Липовка Гусевского района, я думаю, что вопрос колонизации снят с повестки дня. Я думаю, что это категория 10-12-летней давности. Сейчас во главу угла нужно ставить, конечно же, компетентность, близость к людям, понимание реальных проблем. Нет, сейчас для Калининградской области оккупационный режим, колониальный режим – это не те категории.
У вас босс же был такой человек,
да,
еще, против которого были массовые митинги.
Ну, да, и никто его не хотел убивать в политическом плане, его хотелось перевоспитать, он пошел на это, он провел огромную тяжелую работу, он сел за круглый стол с оппозицией, и мы тогда многого добились, оппозиция стала формировать контрольно-счетную палату Калининградской области, но вместо того, чтобы этот опыт экстраполировать на другие субъекты федерации, его убрали. Убрали его не потому, что были допущены митинги, а потому, что он не потопил эти акции протеста, но если им в крови, то не были применены физические силы, там, ОМОН,
спецназ. То есть за гуманизм пострадал?
Фактически да, за то, что он попытался наладить диалог. Но мне бы хотелось осмелиться, уважаемый Михаил, дать совет уважаемому товарищу Старю, доктору политических наук. Мне кажется, на примере Приморья сейчас можно апробировать совершенно новую тактику. Если вы сумеете, уважаемые товарищи, вывести альтернативу за партийное прокрустово ложе, если вы объявите о том, что если победит ваш кандидат, будет создано коалиционное правительство, если вы придадите этой альтернативе, этому протесту, общественно-политический контекст, если даже из тактических соображений, вспомните Владимира Ильича, ваш кандидат приостановит членство в партии, мне кажется, это будет сильный ход.
Я не успеваю за вами записывать.
О, слушайте, знаете, какой совет другие дают власти? Они говорят, надо просто назначить вашего Ищенко временно исполняющим обязанности, чтобы Владимир Владимирович его пригласил, поговорил, назначил его губернатора, и вот оно, национальное согласие, он выиграет выборы.
Признавайте победу Ищенко, и все. Значит, я не согласен с терминологией. Я понимаю, что мы на специфическое средство массовой информации, есть резолюция Конгресса о порабощенных народах, значит, где там, как там, казаки и так далее. Отсюда, я понимаю, но она же работает. Отсюда я протестую против этих всех терминов колонизация, оккупация. Давайте уважительно говорить о той стране, в которой вы работаете, как средство массовой информации.
Можно сказать уважительно об этой стране, Михаил?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Я бы использовал другой образ, и мне кажется, что мы видим, да, действительно очень серьезные подвижки во взаимоотношениях центра и регионов, которые начались, по сути, в 2015 году активно. Да? Вот мы здесь уже обсуждали и политические репрессии в отношении региональных элит и так далее.
Кстати, коммунистов тоже сажали, между прочим.
Там конечно. Я бы сказал...
Да, вот рассказываю. А вы их плохо защищаете.
Не о колониальной модели.
Да мы вообще уроды, вы же понимаете. Как вы еще нас терпите и зовете? Ну,
мы вас любим очень.
Я бы сказал, что у центра, у Москвы в какой-то момент возобладала позиция в отношении регионов как территориальных отделов большой корпорации. Да? Когда можно человека, замминистра или удачного, успешного начальника департамента из Москвы назначить на регион, а потом на другой регион, и, в общем, проблемы в этом нет. Да? Это первое. Это назначение губернаторов, и сегодня эта модель проходит испытания. Пока она оказалась более или менее успешной в отношении новых назначенцев, кроме Тарасенко, да, трое других, это уже, можно сказать, со стажем инкумбенты, да, но проблемы начнутся, и начнутся очень скоро, потому что такого рода назначенцы, не имеющие корней связи с региональной элитой, не знающие вообще специфики не только данного региона, но и региона в целом, они не могут в кризисной ситуации, когда надо быстро, оперативно, с опорой на поддержку элит принимать решения, быть эффективны. Но второе и важное, что выпадает часто из поля зрения, это то, как себя сегодня ведет федеральная региональная часть элиты. Да? Я имею в виду всех силовиков и так далее. Начиная с 2015 года мы видим очень жесткое противостояние между вот, федералами в регионе и, собственно, региональной элитой, на котором отчасти и основана политика по приживлению вот этих новых назначенцев. Да? То есть действительно очень жестко сегодня все федеральные структуры, все силовые, правоохранительные структуры ведут себя в отношении региональной элиты. И вот то, что сегодня мы обсуждаем, то, что происходит, начиная с 9 сентября, или вернее после объявления пенсионной реформы, мне кажется, должно послужить очень серьезным поводом для пересмотра вот этой политики, потому что нормальные взаимоотношения центра и регионов должны строиться как отношения более уважительные к региональным политическим и любым другим элитам, и должны строиться не с позиции силы, когда центр говорит, у меня деньги, у меня власть, а вы делаете, что я приказываю.
А деньги-то откуда? Они из регионов идут? Вот в чем дело.
Они идут из земли, не столько из регионов, сколько из 2-3-4 регионов, которые качают ресурсы.
Да, Серепов, потом.
Я хочу согласиться, с некоторыми оценками коллеги и обобщить все-таки проблему. Давайте видеть проблему выше и глубже. У нас что? У нас, я использую формулировку гибридный режим, но мне больше нравится авторитарный. Значит, система обратной связи, что с регионами, что с политическими партиями, не работает. Я ж не зря говорил, что когда мы опубликовали свою альтернативную социологию, считают, что их верно.
Президент же с Геннадием Зюгановым поговорил по поводу Приморья, я так понимаю? И потом...
Разговор? Была на вторник запланирована встреча Зюганова с президентом. Я так понял, были предприняты гигантские усилия, чтобы эта встреча не состоялась.
Понятно.
Не были даны
оценки. Это новость, я бы сказал.
Да, да. Нет, тут новости никакой нет. Об этом все журналисты спрашивали. Так что будет? Пескова даже спрашивали. Он объявил, что в графике нет. Хотя в графике эта встреча предварительно была. Так вот, мы абсолютная власть, бесконтрольная, да, авторитарная, с декоративными институтами не работает. Отсюда абсолютная власть совершает абсолютно глупые ошибки. Я об этом смело говорю, потому что это я говорил и при встрече фракции с Путиным в глаза. Я это смело говорил, когда был президент Медведев. Говорил, что пока не будет смены власти и оппозиции, замены реальной, не вот эти все там эти самые мифические какие-то там рокировки или так далее, пока не произойдет хотя бы одна смена власти и оппозиции, партии власти в стране, политическая система и вообще система в стране будет неустойчива. Вы можете, конечно, долго сохранять вот этот вот режим несменяемости власти, долго можете, но это, он не будет бесконечным, и последствия для всех граждан будут тяжелые.
Знаете, я хотел, показать одно выступление. У нас же выборы есть во Владимирской области, там коммуниста ну, представителя, так сказать, вашей партии Шевченко не зарегистрировали.
Он представитель Левого фронта.
Да, но тем не менее, вы его готовы были выдвинуть.
Почему? Мы его выдвинули, мы за него собрали необходимое количество голосов, и оказалось, что у него два этих голоса, по-моему, совпадают с голосами депутатов от КПСС. Есть такая, как там, Масон Богданов, он у нас теперь генеральный
владелец
секретарь
партии,
КПСС.
Да.
Владелец партии, генеральный секретарь КПСС. Так вот, да, кстати, этот кандидат снялся, но все равно нашего кандидата не восстановили.
Да, так вот, давайте вот мы Светлану Орлову послушаем буквально полминутки.
Уважаемые жители Владимирской области, хочу обратиться к вам не как губернатор, а просто как человек. Скажу честно, не ожидала, что первый тур пройдет так, как он прошел. И, конечно же, переживаю. Последние дни постоянно задаю себе вопрос. Вроде бы старалась. И результаты есть. Так почему же не удалось достучаться до многих из вас? И знаете, что отвечаю себе? Значит, что-то сама сделала не так. Дорогие мои, хочу, чтобы вы меня услышали. И скажу вам прямо. Сегодня я прошу вашей поддержки, потому что доверие людей – это главное. И я это очень четко поняла. Спасибо вам.
Ну вот это была Светлана Орлова. Второй тур. Противостоит ей кандидат от ЛДПР. Я не знаю, какая позиция коммунистической партии.
Там... Чуманова была ваша дома.
Так, понятно. Ну, не знаю, кому это поможет, но действительно интересно. Ну вот просто насколько любопытно изменение тональности. Многие, кто занимаются регионами, прекрасно знают стиль Светланы Орловой, ее жесткий такой грубоватый мужской стиль работы. И вот тут вот такая вот сладкая патока.
Я приезжал во Владимир, собирал пресс-конференцию. Естественно, значит, вместе с представителями КПРФ. Естественно, не пришло только два средства массовой информации независимых, где представлял результаты доклада по ситуации, где было черным по белому написано: губернатор Орлова имеет высокий антирейтинг, одна из немногих среди вот этих самых губернаторов. Ее шансы минимальны. Значит, я понимаю, что это было удобно не слышать, но вот она сейчас прозрела. Но, а я еще раз говорю, абсолютная власть думоломная. Она абсолютно не воспринимает ни обратную связь, ни критику, ни то, что говорит оппозицию. Пожмете, пожинаете то, что пожинаете.
Скажите, а в Хакасии все, победа у вас будет?
Значит, я могу назвать вам цифры, но у вас же это самое...
Ну, давайте без цифр. Все хорошо у вашего кандидата.
1-2.
Угу. Ну и остается Хабаровский край, там опять ЛДПР «Единая Россия», непонятно, кто кого берет в заместители, а Компартия что решила?
Ну, опять Чуманова по вашу дома. Потому что, мы бы были готовы, конечно, разговаривать с Жириновским. Значит, но после того, как на прошлой неделе он объявил, что Компартию надо запретить, а всех членов Компартии по 282-й, то есть...
Хочет Владимир Вольфович проиграть выборы эти, явно в второй туре.
Наверное, так. А позавчера он уже расстреливал Зюганова и Компартию. Ну, я понимаю, возраст здоровья не прибавляет. Ну,
понятно.
Честно говоря, это не
способствует диалогу. В общем, не договороспособен получилось.
Да. Да. Знаете, Михаил,
он сегодня опять пытался договориться.
Я думаю, что...
Но ему сказали, что ты нас уже расстрелял, поэтому разговаривать с тобой как-то
поздно.
Я думаю, что и Вольфович, и уважаемый Геннадий Андреевич, они вряд ли договорятся. Понятно, какую роль исполняет Владимир Вольфович, поэтому договариваться надо на местах.
Да. И простите меня, с оперативником, а не с агентом, скажем так.
Настырность. Если вы сдадите Приморье, коммунистическая партия будет дискредитирована и делегитимирована в глазах общественного мнения. Что касается выступления госпожи Орловой, обратите внимание, как она выступала в 13-м, в 14-м, в 15-м году. Я вижу, что это как реверс-аверс выступления Памфиловой и Орловой. Вот с их артистизмом, когда в стране в социальном плане запахло керосином, можно в МКХАТ идти, оставив эти должности, которые они занимают. Не верьте этим уважаемым волчицам в овечьей шкуре. Не верьте. Это просто, помните такую итальянскую пословицу? «Не так я вас любил, как вы стонали», да? Это просто желание понравиться для того, чтобы любым путем получить очередной раз, одурманив народ, вот эти голоса.
Да, я Николая Марковцева все-таки вернусь еще раз к Владивостоку. Просто коротко спрошу, а вы чего вы ждете сейчас, ближайшие, ну, я не знаю, месяц-полтора? Сейчас же новая вот будет волна, да, борьбы за выдвижение и так далее.
Значит, я хочу сказать, что ждут вот все демократические партии. Перед голосованием партия «Яблоко», движение «Навального», демократический выбор, партия «Парнас» обратилась к избирателям, ко всем, мы вместе заявление подписали, поддержать КПРФ на выборах. Мы ждали ответного хода. Ну, приглашение как-то поучаствовать вместе, несмотря на то, что наши яблочники стояли наблюдателями от КПРФ. Мы сейчас присутствуем на митинге, много очень присутствует навальновцев на митинге. Там коммунистов, кстати, около Белого дома не так много. Там в основном молодежь стоит, это движение Навального, Яблоко и демократический выбор. Ну и, конечно, есть коммунисты. Однако ответного кода от коммунистов нет. Никто не обращается официально к нам. Никто не говорит, давайте создадим какую-то коалицию, о которой сейчас здесь говорилось. И вот у многих складывается впечатление, в том числе у журналистов, которые там присутствуют постоянно, что процесс потихонечку сливают. Потому что сначала было объявлено,
нам уже, что нам уже сказали, городов, что не, сливают все-таки. Я должен сейчас коротко показать опрос. Что люди-то думают? Хотят ли они каких-то перемен в выборной ситуации?
Что нужно изменить в России, чтобы выборы стали честными?
Это очень сложный вопрос. Выборы в любом случае нечестные будут. Потому что один из классиков сказал, если бы от нас что-нибудь зависело, то нас бы до выборов не допустили.
Хотя бы по последним выборам видно, как ликвидировали, аннулировали результаты Приморья. Мне кажется, они честные.
Ну, не знаю, может быть, больше информации давать. Чтобы выборы стали честными, но о всех кандидатурах больше рассказывать, а не рассказывать только о двух.
Я думаю, что все в головах. Отсюда все идет. Люди, которые сверху стоят, они взялись не с Марса.
Воровать надо перестать.
Ну, наверное, чтобы люди, которые занимают власть, были честными в первую очередь. Как вы думаете, что будет предпринимать власть, если она сама себя избирает?
Нужно соблюдать твердую конституцию, которая имеется, или усовершенствовать ту, которая имеется. Больше ничего не нужно делать.
Ну, просто на всех стадиях следить, чтобы все было нормально, чтобы не было вбросов.
Понятия не имею, честно. Других политиков.
На все надо измениться. Бесполезно что-то менять, потому что мы все кругом получаем, что заслуживаем. Наши граждане не готовы для изменений сейчас. Это произойдет плавно, постепенно, со временем.
Мне кажется, нужно, чтобы была большая прозрачность, да, то есть, чтобы было больше наблюдателей. Нужно, чтобы были допущены разные люди к выборам, да, чтобы были разные платформы, разные партии.
Ну вот, мнение вполне вменяемых москвичей. Давайте тот же самый вопрос по 30 секунд. Николай, что изменить-то надо?
Мне кажется, что, как всегда, и институты, и людей, говорить, пусть люди научатся плавать, тогда мы нальем воду в бассейн, это бесполезно, да? Сняв муниципальный фильтр на губернаторских выборах, мы получим конкуренцию жесткую, публичную, с эксцессами, которая неизбежно будет способствовать развитию институтов.
И людей, в общем,
и людей приводить одновременно.
Соломон. Да?
Для меня очевидно, что при этом политическом режиме никакие свободные, никакие честные, никакие прозрачные, никакие транспарентные выборы невозможны. Владимир Владимирович будет руководить страной до последнего вздоха. Я не знаю, как будет он называться президентом или как-то иначе. Поэтому здесь нужно готовиться к тому, чтобы брать власть мирным путем. На это уйдут годы. Через просветительство, через выстраивание широких коалиций. Понятно одно, я не хочу никого обижать, но нынешние парламентские партии – это находка для существующего режима, продлевая его антинародное существование.
Хорошо, Сергей Обухов завершает. Ну что,
я хочу бороться за пенсионную реформу. При всех позвать за 22 числа приходи. Если нас будет много, мы отменим эту пенсионную реформу на площадь Сахарова, на проспект Сахарова по всей стране. 22 приходите на всероссийскую акцию протеста.
Так,
не молчите.
То есть борьбу продолжаете, да. И не сливаете ничего.
Мы показываем делами это.
Ну что ж, я благодарю участников нашей программы. Это Сергей Обухов, КПРФ, Соломон Гинзбург, наш гость из Калининграда, Николай Петров, ученый, профессор Высшей школы экономики. И у нас еще Николай Марковцев из Владивостока с нами был, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat.